воскресение Христово видевши, поклонимся святому Господу Иисусу, единому безгрешному.
Мы продолжаем читать послание апостола Павла к евреям и остановимся на отдельных стихах 4 главы этого послания. Вот, скажем, 4 глава, 2 стих. «Ибо и нам оно возвещено, как и тем, то есть Слово Божие, но не принесло им пользы, слово слышанное, нерастворенное верою слышавших». Очень важное свидетельство, необходимо обратить на него внимание. То есть не просто нужно говорить, не просто важно свидетельствовать о вере. Иногда представляется, что главное, кто и как говорит. Вот сказал бы святой муж, святой отец, вот его бы послушали, или Христос бы пришел сам, сказал, отнюдь. Это пишет апостол Павел. И мы знаем, что из само свидетельство самого апостола Павла не сразу и не всегда воспринималось. Это не смущало ни его современников, ни его самого. Даже сам Христос не очень смущается тем, что не все веруют его словам. Это его не вводит, так скажем, в депрессию, в расстройство. Он свидетельствует, что никто не может уверовать, если не будет открыто это Отцом Небесным. И вот здесь не просто декларация о том, что вот возможность уверовать во Христа, она открывается по воле Отца Небесного. Здесь апостол Павел указывает на, если хотите, механизм, каким образом и проявляется эта воля Отца Небесного, каким образом и возможно уверовать в проповеданное слово, каким образом оно, что говорится, касается сердца человека. Ведь и проповеди великих святителей Василия Великого, Григория Богослова, Иоанна Златоуста внимали с великим умилением и трепетом сердечным, но ведь не все же. Находились и у них ненавистники, находились и среди их современников люди, которые и презирали, и ненавидели лютой ненавистью их, и никакие слова не способны были их вразумить. И вот этот механизм, который открывает сердце человека для восприятия Слова Божьего, есть вера человеческая. Слышанное слово должно быть растворено верою. Слово, читаемое о Боге, слово, читаемое в Священном Писании, должно быть растворено верой. Иначе получится, как говорили не очень давнее время, в одно ухо влетело, в другое вылетело. Потому что, чтобы зацепиться за сердце человека, нужно его раскрыть. А это раскрытие навстречу проповеданному слову и есть вера человеческая. Человек должен раскрыться. И вот это раскрывание, желание восприять слышанное слово, усвоить, понять, дотянуться, дорасти до него, и есть самое начальное проявление веры. Если еще пристальнее смотреться в этот механизм, то и вот эту глубину отразил сам Христос в Евангелии от Иоанна, что человек, слыша слово о Христе, не всякое слово, души человеческие очень сложны порой, очень запутаны, заморочены. А то просто, грубо, жаргонно выражаясь, заточены под нечто иное, не совпадающее с тем, что несет им слово проповедника. Но человек-то созданный по образу Божьему, и этот свет Христов просвещает всякого человека, приходящего в мир. И вот этот свет, уже просвещающий сердце человека, некая правильная светлая убежденность, некая правильная светлая, от света исходящее миропредставление, оно уже созидает жизнь человека. Человек сохраняет в себе некие остатки, больше или меньше, образа Божьего, падшего в грязь, стертого, но все-таки образа Божьего. И вот слыша слово о первообразе, о своем подлинном человеческом, о настоящем человеке, о великом человеке, о подлинном достоинстве человека, о спасении так жаждаемом, так чаемом, таком желанном спасении, о путях этого спасения, человек вдруг видит, что он давно об этом думал, он так это именно и представлял, он именно этого и желал, он жаждал этого, он искал сердце не то, что вот по воле человека, оно откликается на слышанное слово, оно отзывается на это слово, оно как Эолова арфа, когда Дух Святый в слове проповеданном или читаемом проносится сквозь сознание сердца человека, оно, если находится звучие в слышанном, как бы встрепенется навстречу, потому что услышало родное и знакомое. На языке философии это называется конгениальностью, то есть нечто в душе самого человека соответствует тому, что он слышит в Слове Божьем. В нем есть тот свет, который светит в Слове Христовом. И вот на это слово душа отзывается, и человек либо сознательно это устремление поддерживает, либо его может отвергнуть. Он может поверить искренности и глубине сердечного чувства, которое в нем осознается, устремляющее его навстречу проповеданному слову, а может задавить, заглушить себе эти порывы доводами рассудка или стремлением к комфорту, чем угодно. Вот об этом, если хотите, и притча о сеятеле. Но вот это и есть, вот это согласие человека на осознанное им свидетельство сердца с радостью, открывающимся навстречу слышанному слову, и есть то, о чем говорит апостол Павел, что слышанное слово должно быть растворено верой, сердце должно откликнуться, и человек волей своей должен согласиться на этот отклик, принять его как руководство к жизни, принять его как новое основание своего собственного бытия, как то, что переродит его. Вот это и значит восприять семя. И еще в 4 главе есть одно свидетельство тоже о слове в 12 стихе. «Ибо Слово Божье живо и действенно, и острее всякого меча обоюдоострого. Оно проникает до разделения души и духа, составов и мозгов, и судит помышления и намерения сердечные». В начале 4 главы апостол говорил о вере, рожденной в сердце человека, в ответ на слышанное слово о Христе. Самое начало христианской жизни, самое начало жизни со Христом с самого начала обращения. А здесь он говорит о труднейшей, может быть, самой такой напряженной стадии духовной жизни, потому что вслед за этой стадией и будет человека ожидать покой, о котором он и пишет в 4 главе, и о котором мы уже говорили в прошлый раз. Но вот чтобы дойти до этого покоя, надо пережить это состояние, когда Слово Божье с такой напряженностью, с такой остротой, с такой бескомпромиссностью звучит, не то что в сердце, поражает все существо человека, не только сознание, не только сердце, не только волю, а так, что даже тело просто не может не принять, не согласиться с напряженностью, с силой, с огнем этого слова, которое распаляет все существо человека, так что ноги буквально не могут идти туда, куда очень хочется пойти. Что ноги не слушаются человека, они не могут подчиниться естеству, потому что связаны Словом Божьим. Ну как, положим, те люди, которые, те мученики, которые стояли в Севастийском озере, их тело звало их из воды, их тело вело их, звало их в баню, но никто из них не смел и перстом пошевелить в этом отношении. Он был пленен огненным вызовом этого слова. Они поддерживали и утверждали друг друга этим словом, но не могли не послушаться его. Хотя все естество говорило, и все законы мира говорили, что это неправильно, что это нелепо, что это бессмысленно, что это неразумно. Но вот так иногда человека посетит такое слово, и он действительно в этот момент не то что другим, он сам себе кажется безумным, но ничего не может сделать против этого слова, уходит в пустыню, в монастырь, становится юродивым, ходит босиком по снегу или в ответ на собранный против него Синедрион, собрание вельмож царских, смиренно и непререкаемо свидетельствует истину, как, скажем, Максим Исповедник, который, когда ему собрание епископов сказали: «Неужели ты думаешь, что вот мы здесь все заблуждаемся, а ты один прав?» Он говорит: «Я ничего не думаю. Я просто знаю, что то слово, которое я возвещаю, оно свидетельствует об истине, и не могу от этого отречься, чего бы это ни стоило кому». Вот это не всегда бывает, может быть, даже и не со всеми. Но иногда в жизни христианина или некоторых христиан такие моменты напряженно наступают, когда он всем своим существом понимает, что хочет от него Бог, что он должен сделать в этой конкретной ситуации, и ничего не может с собой сделать, чтобы сопротивляться этому слову. Или когда, например, он знает, вдруг однажды постигает, что все свое существо, он видит его как бы очами Господа, он как бы принимает это слово, которое произносит ему сокрушительный и безапелляционный приговор, и нет никакой надежды, кроме действительно и воистину всецело одного милосердия Божьего, потому что больше нечем прикрыться. Вся нагота, внутренняя нагота человеческой души в свете Слова Божия предстает обличительным судом, от которого ни спрятаться, ни скрыться. Вот такое состояние и так тоже бывает у человека. Дальше апостол Павел снова обращается к темам Ветхого Завета, и последующие окончание 4 главы и практически вся 5 глава посвящены образу Мелхиседека.
Поклонимся святому Господу Иисусу.
Он говорит о Мелхиседеке и об одном эпизоде, известном из книги «Бытия», и говорит, в принципе, до конца послания своего к евреям, до 11 главы, он только и будет с разных сторон говорить о особом первосвященническом статусе Мессии Иисуса Христа. Конечно, он говорит это для людей, знающих не только Священное Писание, знающих закон, для людей, понимающих ветхозаветное богослужение, знающих все тонкости ветхозаветного богослужения. Нам, людям, оторванным от той традиции, потому что мы никогда этого не знали, и даже читая, мало это понимаем, и уж тем более не любим всего этого, нам трудно это понять. Но мы даже и Священное Писание Ветхого Завета плохо знаем и плохо разумеем, чтобы даже связать какие-то обрывочки образов и мыслей, которые очевидны для апостола Павла и для его читателей. Зачем же нам это нужно? Зачем нам это важно? Во-первых, хотя просто потому, чтобы знать, что Ветхий Завет и все ветхозаветное устроение и все ветхозаветное богослужение действительно подготавливало и конкретно иудейский народ, и в сущности все человечество ко Христу. Что наше современное богослужение, христианское богослужение, оно не то что родилось в Новом Завете, да, вот как-то сформировалась. Нет, она корнями уходит в просто древнейшую древность. Сказать «всиду» — это значит ничего не сказать. В самую глубочайшую, древнейшую древизну, в самую стареющую эпоху человечества. Потому что по-прежнему основой христианского богослужения является жертвоприношение. И в этом именно суть богослужения. И уж тем более оно очень глубоко связано со всем тем строем ветхозаветного богослужения, напрямую из него вытекает, и понять православное богослужение, христианское богослужение, по-настоящему понять его, что там совершается, можно и именно через представление о ветхозаветном богослужении. И хотя бы чтение и размышление посланием апостола Павла к евреям помогает нам хотя бы в этом отношении лучше понять, что же у нас в храмах совершается, при чем мы присутствуем, при каком событии, при каком таинстве, чему мы причащаемся и зачем мы причащаемся. Осознать собственные духовные ориентиры, собственные основания нашего спасения – это очень важно. Во-вторых, размышление о первосвященническом достоинстве Христа, как мы увидим далее, читая послание к евреям, открывает нам тайну страданий и смерти Иисуса Христа на кресте. Мне очень часто приходится слышать вопросы, почему-то вот людей так волнуют именно эти вопросы. Для меня это всегда загадочно, но я понимаю, что если это волнует человека, значит, это действительно живая, а не выдуманная проблема, если эти вопросы задает не один человек, а несколько, постоянно, значит, хотя и меня этот вопрос не волновал в свое время, но раз он волнует кого-то, значит, он действительно жизненно важный. Почему именно на кресте? Почему именно умирать? Почему именно умирать в муках и страданиях? Почему именно так уходит Христос? Почему именно так Он умирает? Почему именно таким образом можно спасти человека? Ведь Он, Бог, может придумать другие способы. Почему же именно так, как все это свершилось? И вот послание к евреям отвечает практически на все эти вопросы, отвечает очень интересно и очень содержательно, и опять-таки открывает глубину нашего христианского богослужения. Что же мы совершаем в присутствии на литургии? Ведь большинство действительно людей в силу именно своей недостаточно глубокой выцерковленности, обращенности к Священному Писанию, незнание традиций, невнимание к ходу богослужения по разным причинам, в том числе объективным, большое количество народа, много шума, толкотня, крики детей. Вот не всегда человек, недавно пребывающий в церкви, может уразуметь величину, глубину, уникальность и вообще качественное содержание того события, при котором он присутствует, пока только присутствует, вообще-то в котором он призван соучаствовать сознательно и более того всей полнотой своего существа, всем телом, всеми мыслями, всем сердцем, всем помышлением, всей волей. В этот момент, стоя здесь на богослужении, он должен соучаствовать в том, что совершается сейчас здесь в храме. И вот опять-таки послание к евреям помогает укорениться и в традиции, и в глубине, и в высоте христианского богослужения. И, конечно, открывает человеку внимательному то, как бы сердцевину богослужения, что является жертвой, кто является жертвой, почему это жертвоприношение, что богослужение это не молитва и не духовное упражнение, не чтение текстов. Богослужение это таинство крови, это таинство жизни и смерти, в которой реально человек призван соучаствовать. Это заклаемый агнец, это участие в жертве, освящающей и примиряющей. И это такая жертва, которой держится и будет держаться до последнего своего дня мир. Это та жертва, на которой стоит грядущий, будет стоять грядущий мир. Кровь агнца, кровь первосвященника – его священническое жертвоприношение. Вот то, что созидает, зиждет христианскую церковь. Вот то, что является ее средоточием, ее сердцем, ее нервом, ее пульсом, ее жизнью. Это то главное, чем и для чего она живет и существует. И вот эту тайну тоже открывает послание апостола Павла к евреям. Поэтому, хотя иногда нам порой трудно разобраться во всех тех образах, которые употребляет апостол Павел, это примерно то же самое, как вот люди, скажем, моего поколения, воспитанные в советских школах, в советских воспитательных учреждениях, в детских лагерях, в детских садах, читающие детскую литературу, на глазах которых свершилось падение советского режима, как это принято сейчас называть. Прошли известные годы перестройки и новой перестройки, еще перестройки 90-х годов. Вот, и в этом всем момент накопились определенные общие нашему поколению формулировки, образы, аллюзии, на которых вот достаточно полунамеком указать, и все мы в своем, в рамках вот единого поколения, понимаем, потому что одного намека достаточно, чтобы раскрылся целый образ, целая галерея образов, целая плеяда смыслов, которые нами читаются легко, но если мы на этом же языке будем говорить современными молодыми людьми, которые ничего этого не видели, не пережили, они просто нас не поймут. Не поймут не то, что на семантическом уровне, они даже на лексическом наш не поймут. Они не будут понимать, что означают наши слова, которые мы говорим. Для нас же важно не само слово, а то, на что оно указывает. Они даже самих слов понимать не будут, потому что они люди, рожденные в другой среде, другой культуры, и другие образы для них значимы, другие слова раскрывают для них смыслы. Вот так и мы, читая послание апостола Павла к евреям, нам трудно, потому что то, что для читателей возвещает апостол Павел только намеком, и им сразу понятно, о чем идет речь, что для людей, знающих очень хорошо Священное Писание Ветхого Завета, тоже, хотя и с некоторым напряжением, прочитывается, узнается, то для простого человека трудно, непонятно, но надо уверовать, что раз этот текст включен в корпус книг Нового Завета, это важно. Надо поверить, что это, если мы переживем трудности перевода именно знаковых единиц Ветхого Завета на понятный и доступный нам все-таки образ духовных символов, духовных реальностей, но нам понятный и доступный, то это не, труд не будет бесплодным. Мы лучше узнаем себя и лучше познаем богослужение, лучше осознаннее, осмысленнее, трепетнее будем приходить в храм и участвовать со страхом и трепетом в том величайшем богослужении, которым до сих пор и стоит мир.
Поклонимся святому Христу воскресению, всего приди крестом радость всему миру.